Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня вместе с нами и с вами эту часть Светлого вечера в ближайший час проведет протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Здравствуйте, отец Олег.
Добрый вечер.
Давайте вспомним сегодня с вами очень известную цитату из Евангелия: «По плодам их узнаете их». А кого касаются эти слова? Мы в Евангелии их встречаем, но не совсем понятно, к кому они обращены уже в контексте понимания нашего понимания Евангелия. А это обращение, может быть, адресовано ко всем нам, или это говорится о людях, которые жили 2000 лет назад, в одно время со Спасителем, чуть раньше. О ком здесь говорится?
Давайте вспомним, как вот, например, в Евангелии от Матфея говорится об этом. «По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое древо приносит плоды худое. Не может древо доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. И так по плодам их узнаешь их». Конечно, здесь речь может идти и о лжепророках, но нам очень важно, когда мы читаем Евангелие, проецировать все на себя. Ведь в некотором смысле каждый человек – это тоже некое древо насаждения Божие, и мы тоже обязаны приносить плоды нашей веры. Потому что если наша вера будет без дел, то она мертва, как пишет апостол Иаков. Поэтому чем проецировать такие тексты на других людей, мы лучше спроецируем на себя. Тогда действительно текст евангельский окажется Господним руководством к действию нас самих.
А о чем здесь конкретно говорится? Если вот о добродетели, да, если это так, то тогда в чем новизна в данном случае слов Христа? В Ветхом Завете мы тоже встречаем достаточно много всего, что нам повествуют о добрых делах, о правильных поступках. Ну, в конце концов, нравственная составляющая присутствует там достаточно, и это Ветхий Завет. А в чем же новизна слов Христа в данном случае?
Давайте обратим внимание на слова из послания к филиппийцам, 3 глава, 6-7 стих. Апостол Павел пишет о себе: «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по правде законной непорочный». Это он о себе говорит. «Но что для меня было преимущество, то ради Христа», то есть уже в христианстве, «я почел тщетою». То есть получается, что был один формат добродетельной жизни в Ветхом Завете, а Новый Завет задает совсем другую планку. И здесь добродетель значит нечто большее. Ну, например, известные слова Евангелия от Матфея, 5 глава: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». То есть тогда было достаточно просто не прелюбодействовать. Христос говорит: нет, этого мало. Или также в 5 главе Евангелия от Матфея, это Нагорная проповедь: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Оказывается, в христианском понимании, в евангельском понимании человека можно убить словом. И это такое же значимое преступление, когда мы говорим какие-то слова о других людях, о том, что апостол Павел называет гнилые слова. Он пишет: «Да никакое гнилое слово не сойдет с уст твоих». И очень важный текст Матфея, 5 глава, 46-47 стих. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают язычники?» Вот здесь Христос как бы объясняет всю ситуацию. Ветхозаветная праведность – это был товарно-рыночный обмен. Ты любишь меня, я люблю тебя. Ты уважаешь меня, я уважаю тебя. Ты приветствуешь меня, я приветствую тебя. А здесь предлагается несколько другой формат. Уже жертвенная любовь имеется в виду. То есть немножко выше вот этих пересудов, которые никак нас тогда не отличают. Не то, что от ветхозаветных людей, а язычники также поступают. То есть как Бог посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождь дождит на праведных и на неправедных, так и христианская мораль. Она должна быть выше каких-то личных обид. Поэтому в той же Нагорной проповеди мы слышим призыв Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих». То есть мы выводим этику, если хотите, эстетику, тем более нравственность в христианском понимании, из сферы товарно-рыночных отношений. Мы показываем, что добродетель – это подвиг, когда иногда приходится как бы и немножко проявить терпение.
Возвращаясь к вашим словам, вы приводили цитату из Евангелия, из слов Спасителя. Он говорит о том, как было раньше, о том, как стало сейчас. В чем разница коренная между тем, что было в Ветхом Завете, и в Новом? Ведь сам Христос говорит, что он пришел не нарушить закон, а исполнить его. А почему в таком случае он меняет заповеди? Ведь разве в Ветхом Завете был один Бог, а потом другой? Нет, это все один и тот же Господь. Так в чем же здесь смысл?
Имеется в виду, что божественное откровение, оно дается людям не сразу, а в той мере, в какой они могут принять. Например, когда Христос комментирует ветхозаветное право на развод, он говорит: «Моисей по жестокосердию вашему так написал». То есть, если бы не было права на развод, кто-то убил бы свою жену и взял бы другую. И чтобы как-то эту ситуацию избегнуть, предлагается некий компромисс. По жестокосердию вашему. А здесь вот эти тексты, которые мы читали, он прямо говорит: сказано, а я говорю вам, сказано, а я говорю вам. То есть на самом деле он возвеличивает заповедь. Он показывает внутреннее происхождение греха. Ведь человек не может пойти и совершить акт прелюбодеяния, если он перед этим не испытает вожделения. А Христос и говорит, как бы: ты обрати внимание на это, с этого начинается грех прелюбодеяния. Или человек не может пойти и убить другого человека, если он в здравом уме. Это сначала гнев какой-то неоправданный проявляется, крайнее раздражение, и потом человек, который не контролирует мир своих чувств, он может действительно оказаться совершившим такое ужасное преступление. На самом деле он возвеличивает смысл этих заповедей, скрывая внутренний смысл их, потому что, скажем так, познание не всегда лежит на поверхности. И это уже другой уровень. Другой уровень бытия. Новый Завет отстоит от Ветхого Завета, как писал Златоуст, как небо выше земли. Как небо выше земли. Потому что здесь уже любовь должна быть не в формате товарно-рыночного обмена. Люблю любящих, ненавижу ненавидящих. А в формате евангельской рассудительности. Что мы должны быть выше некоторых вещей. И обида для христианина – это непозволительная роскошь в некотором случае.
То есть можно сказать, что к моменту начала земной жизни Спасителя, его проповеди, люди прошли уже какое-то, человечество как человечество, уже прошло какой-то этап и готово к чему-то новому, принимать уже новое учение.
Совершенно верно, они прошли некий этап, и так и писали апостолы. Закон был детоводителем ко Христу, то есть закон Моисеев приуготовлял людей к этому более высокому уровню. А отцы святые также писали, что греческая философия для язычников в некотором смысле тоже была детоводителем ко Христу, как для иудеев закон Моисеев, а для эллинов, римлян, этические какие-то истины, которые находились и в самой языческой философии. То есть они как бы из одного класса перешли в другой класс.
А что Спаситель нам говорит? Вы недавно вспоминали заповеди блаженства. Считается, что это, ну, вот такое сосредоточение послания от Спасителя, и если их исполнять, то вроде бы как исполняется сам закон, заповеданный Христом.
Заповеди блаженств – это и есть, собственно говоря, евангельские заповеди. Это та высота, к которой мы должны стремиться. Если хотите, это и есть то, что отличает нас от нехристиан. Принципиально причем. Вот давайте вспомним, с чего начинаются заповеди блаженств. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
А тут уже надо разбираться. Вот блаженные нищие духом. Кто это? Блаженные, нищие. У нас сейчас слово «блаженный» приобретает определенный оттенок. Нищие духом, еще и нищие духом к тому же. Это вот те, кто все отдал, но еще он и несколько слабоумен. А нет, скорее всего, нет. Так кто же это?
А здесь надо обратить внимание на слово «нищие». Особенность нищих людей заключается в том, что они просят. Есть профессиональные даже нищие. И нищие, как правило, просят там, где им подают. Я ни разу не видел, чтобы нищий человек стоял бы рядом с каким-нибудь крупным банком и просил деньги, хотя, казалось бы, это логично. Но нищих можно увидеть рядом с православным храмом, с католическим костелом, они стоят рядом с мечетью, там, с синагогой. То есть там, где люди хотят проявить добро, туда нищие тянутся. Но что значит нищие духом? Нищие духом – это несколько иное. Это люди, которые осознают свою духовную неполноту. Неполноту. Значительно хуже, когда человек считает себя духовно созревшим и перезревшим. Это состояние называется в православии прелесть, то есть самообман. Блаженны нищие, прежде всего нищие духом, потому что, прося, они получают. Как сказано в той же Нагорной проповеди, тем более Отец Небесный даст благо просящим у Него. То есть они просят мудрости, познания Писания, разумение, как воспитывать детей по закону Божию, как правильно выстраивать отношения с верующими, с людьми других вер, как это учили святые отцы, как учат библейское откровение. И, прося у Бога мудрости, они получают ее и духовно обогащаются. И, собственно говоря, если человек скажет: «А я богат духом», это означает, что наступил духовный регресс. Полный застой, ему некуда стремиться. Но в христианстве у нас планка-то другая. У нас планка, заданная в Новом Завете, в Нагорной проповеди: «Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный». Поэтому здесь нету предела совершенства. И совершенствование будет продолжаться и в будущей жизни.
То есть нищий духом – это каждый из нас, получается? Потому что ведь стремиться, искать можно бесконечно. Или нужно, чтобы был какой-то внутренний душевный запрос?
Здесь надо обратить внимание на то, что не каждый нищий духом блажен, то есть счастлив, потому что он не просит у Бога, чтобы он усилил духовные дары, а не прося, не получает и остается в этом нищем состоянии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер.
Следующая заповедь – «Блаженные плачущие, ибо они утешатся».
Вот «блаженные плачущие». Каждая следующая заповедь, она все больше удивляет. Неужели христианин должен все время плакать? Ведь вроде бы в Евангелии говорится о радости. Христос говорит о том, что всегда радуйтесь.
Вы знаете, здесь надо посмотреть истолкование святых отцов. Этот плач, который блажен, это плач сострадания. Блаженный Феофилакт пишет, плачут не только о собственных грехах, но о грехах других людей. То есть не осуждают человека за его грехи, а испытывают сострадание. И что значит плачут? Не просто стоят и плачут. Когда они становятся на молитву, они проявляют сожаление, сострадание о соседях, о собственных внуках, которые не ходят в церковь. Это имеется в виду плач сострадания. Человек сострадающий – это человек, который стремится оказывать помощь. Они утешают других, за это они будут утешены сами. Как мы и прочитали, блаженны плачущие, ибо они утешатся. То есть не осуждение другого человека, а сострадание другому человеку, особенно оступившемуся человеку, падшему человеку, протянуть руку помощи, поддержать его, даже пролить слезы на молитве за упавшего человека, я имею в виду упавший в состоянии какого-то греха. Вот это очень важно понять, что христианское добро, оно деятельное. Оно предполагает наши действия, направленные и внутрь самих себя, но и вовне себя. Как сказано, вникая в себя и в учение, занимайся тем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя.
Все-таки, а как быть с радостью, если мы смотрим на свои грехи, на чужие грехи, понимаем, что все несовершенны, не я, не мои друзья, близкие люди, а нам все равно говорят, радуйтесь. Как здесь быть с радостью?
Радость заключена в самом слове Евангелия. Евангелие – это благая весть, радостная весть. О чем же? О том, что во Христе Иисусе мы получаем прощение грехов. О том, что во Христе Иисусе ты можешь начать жизнь всякий раз заново, с белого листа. Вот это и есть христианская радость. А святые отцы говорили, даже если в течение дня ты оступился много раз проси прощения, и ты получишь его. Апостолы спрашивали Христа, сколько раз прощать брата? До 7 ли раз? Он говорил, не говорю вам до 7, но до 77 раз. А прощение, которое мы получаем от Бога, которое мы дарим других, прощая, может быть, врагов, разве это не есть повод для настоящей деятельной радости? Давайте посмотрим, может быть, следующую заповедь блаженства. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
А кротость? Всегда должны быть кроткими христиане? Есть же такое распространенное мнение, что, ну, христианин, знаете, такой слабак, на нем можно на шею сесть, свесить ноги и ездить. Он все равно все стерпит, подставит еще одну щеку и вообще все отдаст и будет доволен.
На самом деле, если мы посмотрим классический комментарий, опять же, блаженного Феофилакта, он говорит, кроткие – это не те, которые совсем не гневаются. Совсем не гневаются – это душевно больные, то есть психически больные. А кроткие в евангельском понимании, как объясняет Феофилакт по Златоусту, это те, которые знают, когда можно гневаться, а когда надо сдерживать свой гнев. Это прямая цитата.
Интересно. Получается, есть моменты, когда гневаться можно.
Можно. И мы знаем, что о Христе сказано, что он одно действие совершил с гневом. Когда он вошел в Иерусалимский храм, и он увидел, во что превратили Дом Божий, какой-то базар, рынок, он проявил гнев. Он проявлял гнев также по поводу ожесточения религиозного эстаблишмента Ветхозаветной Церкви. Они слишком были заняты собою, и у них не было дела до простых людей. И Христос для нас пример. Ведь апостол Петр так и пишет, что Господь Иисус Христос оставил для нас пример, дабы мы шли по стопам Его. Поэтому действительно в какой-то ситуации надо сдерживать гнев, если это остановит вражду, если это прекратит скандальную какую-то ситуацию, а в какой-то ситуации его надо проявлять. Это опять же деятельное добро, я бы сказал, наступательное добро.
Здесь очень тонкий момент. Как понять, можно, нельзя? Естественно, любой человек, вот я гневаюсь, например, я же, мне всегда будет казаться, что мой гнев справедлив, потому что я прав, я прав. А вот другой человек, если гневается, он не прав. Ну, так чаще всего бывает. А как же понять, что же от нас хочет Бог? Как понять, в каком случае гнев может быть справедливым, а в каком он, скорее всего, не оправдан?
Святые отцы обычно говорили, что если зло касается лично тебя, ты можешь проявить терпение. Но ты не можешь быть терпеливым за счет других людей. Как говорил святитель Филарет Дроздов, личного врага люби, врага Христа ненавидь, врага Отечества бей. То есть во всем должна быть мера и рассудительность. И любовь в высоком христианском понимании, она не может превращаться в потворство греху. Неужели из-за любви к человеку мы пойдем там купим для него дозу наркотика или что-то еще греховное? Ведь любой грех, как я часто объясняю, он суицидален, он несет в себе семена саморазрушения личности. И любовь подлинная проявляется иногда и в том, что мы отдергиваем человека, наказываем своего ребенка, например. Как сказано, любящий отец, он наказывает свое чадо. И Господь говорит, кого люблю, того наказываю. Поэтому здесь мы соизмеряем, исходя из того, что дозволено законом Божьим, а что запрещено законом Божьим. А заповеди блаженств – это евангельские заповеди, которые показывают нам вершину христианского понимания добра, блага, то есть те плоды, которые мы должны приносить в этой жизни. И следующая заповедь – блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Я правильно понимаю, что здесь речь идет о тех, кто ищет истины?
Да, и я бы сказал, что вот алчущие и жаждущие правды, они пересекаются с нищими духом. Потому что тот человек, который считает, что он уже все знает, ему как бы и не надо алкать, жаждать, он духовно богатый, но таких не бывает, в принципе. Тот человек, который алчит духовного знания, он жаждет правды. Он может выглядеть иногда как какой-то правозащитник, он всегда за то, чтобы добро восторжествовало. Посмотрите Моисея, пророка. У него было обостренное чувство справедливости. Он выходит из дома и видит, как египтянин бьет еврея. Он сразу заступается за сродника. На следующий день выходит из дворца, видит, два еврея ругаются друг с другом. Он сразу бросается их разнимать. А потом, когда он убежал из Египта, он увидел, как девушек не допускали до колодца. Он сразу вмешивается в этот конфликт. Кто-то бы сказал, что он скандальный человек. На самом деле нет. У него обостренное чувство правды, чувство справедливости. И Бог любит таких людей, потому что, например, у пророка Исаии так и сказано: «Вступайся за вдову, защищай сироту». То есть опять деятельная позиция верующего человека.
Слушайте, вот это вот неожиданно, потому что алчущие и жаждущие правды всегда кажется, что это про тех людей, которые хотят правды, хотят лучше понять учение Христа, если мы говорим в этом аспекте. А вы говорите...
Правда в понимании отцов – это и справедливость. Познание о Христе – это стремление научиться подражать Ему. У Христа справедливость присутствует в каждом Его деянии. Как Он оценивает людей? Он это делает по справедливости. Вспомните, когда он стоял около сокровищницы, храма, и там люди пожертвования бросали какие-то крупные суммы, а одна женщина, бедная вдова, положила меньше всех. Христос по справедливости оценил, что она больше всех положила, потому что те от избытка клали, а она последняя, скажем так, принесла на храм Божий.
Тот пример, который вы привели с Моисеем, ну, то он заступился за своего соплеменника, и все это закончилось смертью, то еще что-то вот происходит такое, когда вроде бы хотелось так, а выходит совсем иначе. А это хорошо?
Во-первых, египтянин буквально убивал еврея. Вот первый случай. Если внимательно смотреться, особенно в текст оригинала, он просто забивал его насмерть. Во втором случае мы видим двух людей, которые, они вот ссорятся друг с другом, но они как бы единоплеменники, и Моисей прекращает этот конфликт. В третьем случае он вступается за слабых, то есть за девушек, которых отгоняли от колодца мужчины. У него обостренные чувства. Но смотрите, обостренные чувства справедливости. Но смотрите, при этом в Пятикнижии сказано, что Моисей был наикратчайший человек на земле. То есть его поиск правды, во всяком случае, не касался его самого. То есть он не расталкивал локтями там людей, чтобы поближе к ковчегу Завета добраться, как люди могут в очередь к мощам стоять там и друг друга расталкивать локтями. Наоборот, это все ради другого человека. Деятельное добро христиан, оно должно быть обращено на других людей. Потому что если мы им не поможем, не протянем руку, то кто им тогда поможет?
Ну что ж, мы вернемся к разговору через минуту. Напомню, протоиерей Олег Стеняев в этой студии, отец Олег Клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. И Алексей Пичугин через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».